Привет, друзья! Меня зовут Павел Стрижевский, я обозреватель русскоязычного сайта НХЛ и ведущий абсолютно нового подкаста, который называется «За бортом». Что вы здесь услышите? Вы услышите всех своих любимых игроков, играющих в НХЛ сейчас или игравших раньше. Большую часть из них вы знаете как самых талантливых в мире нападающих, защитников, вратарей. Но моя задача – раскрыть их для вас с новой стороны, как обычных людей. Кроме этого, со мной будут регулярно выходить на связь мои коллеги – другие авторы NHL.com.ru, с которыми мы будем обсуждать самые важные хоккейные события, спорить, будем ругаться, будем обзывать друг друга плохими словами, может быть. Ну, нет, точнее, постараемся, конечно, не обзывать, но в обычной жизни эти споры бывают довольно жаркими, так что, не знаю, может быть, немножко и сюда это все выплеснется. На всякий случай скажу, если вдруг кто не знает, что читать наши тексты и смотреть видео можно не только на NHL.com.ru, но и на всех ваших любимых соцсетях, то есть на Твиттере, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Ютубе, в Инстаграме. Если что забыл, вы сами можете дополнить. Мы есть везде. В этом первом выпуске мы решили поближе познакомить вас с двумя самыми свежими, если так можно выразиться, обладателями Кубка Стэнли. Нападающими Сент-Луиса, как вы уже догадались, Владимиром Тарасенко и Иваном Барбашовым. Тарасенко, я думаю, представлять уже отдельно не нужно. Он за 7 лет в НХЛ стал полноценной звездой. Последние 5 лет забивал не меньше, чем по 33 гола за сезон. И этой весной, я бы сказал, доказал, что способен быть настоящим лидером не только в регулярном чемпионате, но и в решающих матчах. Барбашов намного младше. Ему всего 23 года, и для него прошлый сезон стал, пожалуй, тем взлетом, благодаря которому его имя впервые по-настоящему прогремело в НХЛ. Если вы смотрели плей-офф, то наверняка помните, что его четвертое звено часто проводило на льду даже больше времени, чем ведущие тройки Блюз. Это вот настолько в их игре было много энергетики и пользы. В общем, Тарасенко с Барбашовым любезно пригласили меня в гости. После одной из тренировок мы присели прямо на арене Блюз в Enterprise Center в таком застекленном кафетерии для игроков, и проговорили почти час. Я уточняю про кафетерии, потому что там сейчас вокруг кипит работа, на арене готовят лед, двигают какие-то заграждения. Иногда вы будете слышать во время интервью какие-то посторонние звуки, просто знайте, что они вот именно оттуда, из-за того, что там много чего происходит сейчас. Но думаю, что это не помешает вам получить удовольствие от совершенно классного, с моей точки зрения, разговора. Так что теперь, без дальнейших задержек, давайте перенесемся в Сент-Луис, в Enterprise Center и послушаем самый первый эпизод подкаста «За бортом» с Владимиром Тарасенко и Иваном Барбашовым. Подкаст «За бортом» приветствует вас из Сент-Луиса, где мы сегодня встречаемся с нашими первыми гостями, обладателями Кубка Стэнли, Владимиром Тарасенко и Иваном Барбашовым. Собственно, кто здесь, у кого в гостях, еще большой вопрос, потому что наши гости в буквальном смысле сейчас находятся на своей домашней площадке. Мы беседуем с ними на арене Blues Enterprise Center. Владимир, Иван, спасибо, что пришли. Добро пожаловать.
Спасибо. Спасибо.
Я считаю, начать надо с самого серьезного вопроса, чтобы установить эту истину раз и навсегда. Кто из вас сильнее в армрестлинге?
Точно не я.
Ну, Ваня ответил уже все.
Не пробовали, нет?
Нет.
Не пробовали.
Дружеские отношения. Не хотим, да, какие-то соревнования проводить.
С Климом можно побороться.
О, а вообще в команде бывало с кем-нибудь? Там, не знаю, Наспор или еще как-то?
Вы расписание видели наше, там, не до рамрестлинга. Сил нет. Да нет, на самом деле не было. Можете ребят поспрашивать, потом они, может, что-нибудь скажут.
Ладно, мне кажется, по телосложению, Володь, ты должен в этом преуспевать.
Не задумывался никогда об этом. Другим видом спорта занимаюсь.
Это правда. Знаете, у меня до сих пор есть чувство, что в Сент-Луисе я в гостях не только у вас, но еще и у Кубка Стэнли, который здесь прописался как минимум на ближайший год. Как ему вообще тут живется, вашему гостю дорогому?
Я думаю, хорошо. Вот. Сегодня его еще раз увидим.
Он в городе?
Да, в городе. Вот. Но он, кстати, был здесь уже последние пару недель, как бы после того, как они закончили путешествовать по миру. Он, по-моему, был здесь все это время. Вот, в Монреале, да, его возили?
По-моему, да.
Да, в Монреале делали имена, и сейчас он обратно вернулся.
И что с ним тут происходит?
Да, ничего. Его как бы сегодня вроде как это у владельца побывал. Вот. Да и все, я думаю, так это больницы детям показывают. Вот, я думаю, и все.
Ну, в общем, вы его в пользование больше в личное не получаете, да?
Да, так. Уже насмотрелись на него, мне кажется. Достаточно надо к сезону готовиться. Как бы, но это тоже может, не то что расслабить, а если долго думать об этом, то тяжело будет в сезон вкатываться. у каждого был день, но провели время, да, и сейчас настало время работать.
Да, ну правда, ваши дни были очень далеко отсюда, вам пришлось увезти его на родину, да, чтобы там показать.
Ну, им пришлось лететь туда тоже далеко.
Да, он тоже намотался. Вань, к тебе вопрос. Знаешь, у большинства окружающих, мне кажется, сложилось в голове, что поворотный момент вашего сезона произошел 3 января. Это вот самое дно, когда вы от него оттолкнулись. Хочу спросить, этот поворотный момент для тебя тоже именно тогда случился? Или в какой-то другой момент, потому что все-таки вы внутри команды и ощущали эту трансформацию по-другому?
Да, я думаю, даже это все, наверное, случилось, когда подняли биннеры, мы начали выигрывать. Вот. Вот этот реально, я думаю, да, с 3 января, и вот когда мы пошли, начали, выиграли 11 игр подряд, да, там была одна игра, которая очень запомнилась с Тампой, вот, была очень такая сложная игра, мы выиграли в овертайме.
Это в гостях, по-моему, да?
Да, да, в гостях играли, вот, и с того момента, как бы, не знаю, вот это... самоуверенностью команды вернулась, и не знаю, просто начали играть, как когда та команда.
У вас, по-моему, тогда был выезд по Флориде, да, Тампа и Флорида, и вы выиграли оба раза.
Я помню, с Флоридой тоже, по-моему, была такая тяжелая игра, и мы ее выиграли, вот. Ну, как бы вот с того момента, я думаю, все и перевернулось.
Я просто помню, что Даг Армстронг потом называл этот момент, вот этот выезд во Флориду, как один из ключевых во время вашего сезона. Володь, есть что добавить?
А что было 3 января?
3 января вы были на последнем месте в НХЛ на 31-м. Ну, ниже всех.
Наверное, не в этот день все перевернулось, а много событий произошло. Поменяли тренера, ребята потом подрались на тренировке и... Так, в принципе, в целом все, что окружало команду, начали задумываться, что что-то происходит неправильное. Потом Чиф пришел, ну, тренер главный новый, провел несколько собраний таких эмоциональных. Ну и ребята начали верить в себя, наверное, понемногу, выиграли одну игру, вторую, и потом пришел Бинер, и был вот этот Кванец, когда 11 игр побед подряд. Ну и там уже, в принципе, даже если мы когда на последнем месте были, 7 очков было до плей-офф зоны, до вайлдкард, поэтому надежда, конечно, была, и понимали, что под силу перевернуть все. Ну и хорошо, что получилось.
Вот эта вот драка на тренировке, да, про нее писали, про нее говорили. Ты когда-нибудь раньше вообще такое видел в какой-нибудь команде? Смеются, сидят. Почему смеешься?
Ну, вы почитайте новости как-нибудь, загуглите там.
Ладно.
Драка на тренировке Сент-Луис-Блюз. Был тут инцидент один давно уже, несколько лет назад. Только один за все время. Вот, получилось, что... Я участвовал в нем непосредственно. Вот. И... В принципе, это...
Видите, это плохо меня характеризует, я плохо подготовился, я должен был это знать.
В принципе, это нормальное явление, когда люди хотят что-то выиграть, или когда люди накапливаются какое-то недовольство. Лучше, я считаю, лучше выплескивать его так, чем ходить и друг другу улыбаться в глаза, а за спиной, там, не знаю, наговаривать и обиду держать себе. То, мне кажется, люди, когда дерутся, посмотрите потом, когда мы выиграли кубок, и там есть видео даже этого, когда Петранжело поднимает кубок на фоне всей команды, два человека обнимаются сзади в этот момент, и это были два вот этих парня, которые дрались.
Потрясающе.
То есть, как бы, я думаю, что через такие ситуации приходит какое-то уважение друг к другу, и... заставляет команду только задуматься, что, наверное, что-то не так происходит.
Там было какое-то потом публичное примирение или, я не знаю, еще что-то такое, что их все-таки, знаете, это люди, которые подрались, коллеги, которым дальше надо вместе играть, работать, делать общее дело. Как через это переступить?
Мне кажется, когда ты, не знаю, вы дрались когда-нибудь, нет? С коллегами?
С коллегами? Нет. Меня вышвырнут, если я подерусь с коллегами.
Нет, мне кажется, обычно это наоборот, когда ты с кем-то, ну, до тебя дошло до драки, и после этого все равно какое-то, ну... Наверное, в большинстве случаев у тебя нет ненависти больше к человеку. Угу. Там неважно, там как-то подрался, мне кажется, наоборот, какое-то уважение появляется. И зачастую после таких драк, ну, вот мои там истории, сколько в командах были, там везде люди, ну, общались ближе и, ну, понимали, что негатив вышел, в принципе, и, ну, каждый день будет драться, что ли. Ну, а для нас это было как, не знаю, тогда даже смешно немного это было, потому что уже, ну, последнее место в лиге, еще люди дерутся на тренировке. И, вот. Тяжелая обстановка была в команде, но потом все перевернулось.
Вспомни, если можешь, свои первые годы в Сент-Луисе. Я в Сент-Луисе не живу, ты тут живешь. Но со стороны мне кажется, что вас всегда тут любили. И всегда болели, из-за тебя в частности, конкретно за тебя. Но как-то вот вокруг блюз висела атмосфера, какая-то аура общей обреченности, что какое-то проклятие висит над командой. Можешь сравнить ту пору, когда ты сюда приехал 7 лет назад и сейчас?
Меня обменять хотели полгода назад.
Был момент, да.
Да, но там много факторов, конечно, там и травмы, и психологическое состояние тоже. То есть, как понимаешь, что сколько бы ты ни играл, психологический спад может наступить сюда, там, и неуверенность какая-то в себе, и там, в принципе, ты выходишь на лед, ну, и не так себя чувствуешь, как обычно. Но, наверное, изменилось с приходом нового тренера, что в нашей психологии стало так, что если мы выигрываем игру, это не какое-то там, ну, событие, то есть там, так мы должны выигрывать, мы должны выходить и понимать, что, ну, мы выиграли, потому что мы играли хорошо. То есть такая должна быть психология, не так, что мы выиграли, потому что нам повезло, или там качили, или что-то еще. И был год с Хичкоком один, мы почти дома, мне кажется, не проиграли ни разу, может, один или там два раза, сколько-то. Но я не буду врать, там какой-то год был, мы даже на президент трофи шли, а потом 8 человек травмировалось, мы попали в плей-офф на Чикаго и проиграли. Но опять же, мы были все эти года фаворитами Кубка, там вот эти все букмекеры, и там мы должны выиграть, у них там такая команда, у нас выиграли Бейки, Соуши тогда. Но ничего не получилось, вот, поэтому я думаю, что когда в этом году начали выигрывать, это самое главное, что изменилось, ну, был момент, когда мы не могли там в большинстве в зону зайти, болельщики свистели, они уходили, сколько, с третьего периода люди было. Уходили с игры здесь. Их тоже можно понять, потому что команда, там такие ожидания, новые игроки идут на последнем месте, но мне кажется, потом как-то все сплотились даже, ну, и болельщики, и игроки, и даже какие-то мои игры все равно проигрывали потом в конце. И такого не было, что какая-то уверенность была, что ли, у них там, в нас. И, наверное, самый такой момент, связанный за все с моей 7 лет, когда мы 6-ю игру здесь проиграли.
Ну, в финал.
В Катриде, да, ой, в Энтерпрайсе, да. Угу. Мы когда уходили с поля, они, вместо того, чтобы уйти, мы проиграли 1-6, там народ на улицах было везде, они все скандировали, весь стадион скандировал, там, мы хотим кубок, и там, и в момент, когда мы уходим с поля,
я
то
помню,
есть, они скандировали Let's Go Blues, и мы хотим кубок, то есть для нас это было как, ну, мы пришли в раздевалку, и как мы понимаем, что, ну, теперь осталась одна игра всего, и там уже как будет. На самом деле, наверное, перед 6-й игрой нервничаешь раз 100 больше, чем перед 7-й.
Ну да, ну,
как бы, ну, есть какой-то еще дополнительный вариант, если вдруг мы там проиграем, нам еще лететь, и потом это, а там уже туда, когда прилетели, там понятно, все, ты либо выиграл, либо домой поехал.
Ну, у тебя еще вообще отдельный был сюжет с этой фотографией в роддоме, да, которую ты как-то, вы решили, что вы рискнете ее сделать, потому что после этого надо выигрывать.
Не особо рисковали, так совпало, но когда случайности не случайно, и, ну, совпало так, что кубок привезли.
Да.
И, ну, мне кажется, на волне всех комментариев специалистов, особенно любых специалистов хоккейных тогда, которые были вот здесь в Америке, болельщиков, российских специалистов, мы там вообще должны были 0-4 проиграть серию. То есть там не то, что нас не верили, а там, ну, сейчас вот час их точно. Да. И как на волне этого, когда мы выиграли одну игру, вторую, то есть третью уже думаешь, ну, от этого ничего не зависит. То есть, ну, сделал ты вход. От этого ты не выиграешь, не проиграешь. Тем более из-за такого долгого пути, который мы прошли с последнего места, там уже особо не думаешь об этом. Понятно, что там есть какие-то там приметы, какие-то еще вещи, там, трогать кубок, не трогать. То есть, мне, я лично считаю, что это все так, аура вокруг хоккея, которая какая-то таинственность какой-то, но по большому счету ты выигрываешь, если ты играешь хорошо, правильно? Ты играешь хорошо, если ты хорошо тренируешься. Это все, наверное, предельно просто и ясно.
Вань, хочу с тем же вопросом к тебе вернуться. За те 3 уже, получается, года, что ты здесь провел, ты ощущаешь какую-то разницу в ауре вокруг команды с тем, какая она была, когда ты только приехал? 0 кубков за 49 лет, да, получается? И теперь, когда это уже сделано?
Да, как бы ощущается, но как бы, ну, помню и первый, и второй год. Вот как бы для меня это как бы, ну, было немного тяжело, это все волнение, там, первая игра, и то, что первый год там сыграл 30 игр, вот, а приехал на второй год не особо в хорошей форме, вот, это все волнение какое-то, не знаю, как бы сложно сказать, но то, что, да, потому что мой первый год, я помню, меня поставили, первую игру сыграл здесь, в лагере, и играл я, по-моему, с Оши и Бекасом, вот, я помню эту игру, потому что меня убрали с их, да, с убрали от Бекаса Соша, потому что, ну, было такое волнение, играл плохо. Вот.
Тарасенко опять смеется, я хочу заметить.
Что, плакать, что ли? У нас вообще веселая обстановка.
Конечно.
Надо находить позитив.
Так, не знаю, как бы, ну, последний год вообще был какой-то, я не знаю, очень эмоциональный. Последнее место, вот это тяжелое время, когда ты просто понимаешь, что, ну, и команда проигрывает, что-то идет не по плану, вот, как все ожидали. И вот в конце, когда уже там, вот, когда Вова сказал, то, что шестая игра, когда выходишь, то, что я помню, я эту игру, смотрел сверху, вот, я, ну, как бы, состою, у меня и мурашки, и то, что болельщики кричат, типа, ну, мы хотим кубок, и тут мы, как бы, реально понимаешь, что это, ну, седьмая игра, надо ехать, и все, и просто там.
И решать.
Да.
Я знаю, что когда в ноябре пришел Чиф, как вы его называете, да?
Сам себя
так называет, Крэг Берубе. У вас с ним было довольно много, не у вас лично, а вообще у команды было довольно много таких совещаний за закрытыми дверями. Я так понимаю, довольно эмоциональных и с накалом, да, проходивших.
Меньше, не знаю, громких. Меньше, чем за первую половину года. За первую половину года было, особенно у меня, со Стином, с Петранджело. Мы, наверное, каждый день там собирались с гениальным менеджером, с тренером, с Евом, Беруби там тоже было. Больше, чем там, мне кажется, никогда не было собраний. Все возможные собрания были во всех возможных составах и по одному, и по трое, и как только не было.
У меня особо собрания не было.
Так вот, я бы хотел понять от каждого из вас ваше отдельное мнение. Почему собрания с Беруби оказались в итоге настолько эффективными, а те нет? Какой-то другой нерв у этих был совещаний?
Накал был.
Накал,
было,
да.
Страшно. Не то, что страшно, но тревожно было, скажем так. Тем более, зная, какой Беруби игрок был раньше.
О, да.
И... Ну, никто толком не знал, как, ну, люди знали, каким он будет тренером, кто с ним играл, пару человек уже, ну, там, Ваня непосредственно с ним был, и Шен у нас был, с кем я играл.
Угу. Так а что было
выносить,
страшно?
Выносить из раздевалки это, конечно, не хочется, вот.
Ну, что можете?
Как там, в принципе, много, ты не скажешь. Ну,
стрёмно
было, ну, как, не стрёмно, а, наверное, обидно, да, позиция, не обидно, неправильное слово. Наверное, какое-то чувство гордости он сумел задеть нас, угу. То есть, не... Там, если ты будешь говорить просто каждый день одно и то же, там, ты там должен играть, должен, то в итоге ты привыкаешь к словам, правильно? То есть если там любой человек что-то делает на протяжении долгого времени, ты привыкаешь к этому. Ну, это так психология второго человека.
Да.
И он, наверное, сумел задеть личностное чувство каждого, какой-то, не знаю, гордости за себя, за команду, что, ну, надо, не знаю, посмотреть, где вы, и направить их в правильное русло, в русло помощи, опять же, команде. То есть не так, что задеть каждого чувства, и чтобы каждый сам за себя играл и там за свою фамилию, грубо говоря. А он сделал так, что каждый какие-то свои лучшие качества вложил в общий командный успех. И, возможно, где-то там, ну, да, образно, например, там в финале играл у нас, вот, ну, Ванькина звено играла там по 18 минут там, иногда там, а мы там играли 15, ну там, или там другие ребята играли там 12, ну там реально всем уже без разницы. Настолько все прониклись какой-то идеей победы, что. Я мой партнер 7 лет уже. Настолько прониклись идеей победы, что, ну, наверное, вот это то, что он смог, не знаю, сколоснуть внутри нас. Это желание победить, прям желание. Не то, что желание, а осознание, что мы можем это сделать.
Последнее, что хочу понять, он обращался ко всей команде коллективно или он выделял личности, что вот ты конкретно делаешь недостаточно? Не было такого?
Нет. Личностно он говорит лицо всегда. То есть, да. Если ты плохо играешь, ты знаешь, что ты плохо играешь. Тебе дают четко понять, там, особо.
То есть, вызывает к себе в офис и говорит.
Да, но не обязательно в офис. То есть, как бы это нормальная практика. Я считаю, что, опять же, самое главное в его поведении, что он не выделял, но... Не выделял кого-то. Он мог кому-то сказать при всей команде, да, но человек заслуживает этого. То есть, ты тоже должен уметь принять какую-то критику и... Основная идея была в том, что, да, у нас есть там какие-то лидеры в команде, да, там капитан, да, ассистенты, есть там ветераны, кто много играют. Но в целом мы делаем одно дело. И не было такого, что, понимаешь, вот там он любимчик там, или что-то. То есть всем доставалось одинаково.
Угу.
Достается. То есть, если ты там плохо тренируешься, тебе говорят, что плохо тренируешься. Если ты хорошо тренируешься, тебе говорят, что хорошо тренируешься. То есть, ну, все ясно.
Это сработало, это то, что важно. хочу переключить передачу. Подкаст называется «За бортом». Перелезаем через борт, покидаем каток ненадолго. А, давай, Вань, с тебя начну. Во что ты еще хорошо умеешь играть, кроме хоккея?
Пупка.
Еще раз?
Пупка.
А, поясни, пожалуйста.
Это игра компьютерная.
А, так.
Вот, это соло играем вот, на выезде. И если ну, дома есть время, но его особо в последнее время нету. Вот. А, на выезде, да, любим поиграть, так сказать.
Просто. А ты прям реально хорош в нее? Силен?
Он хорош, да.
А ты знаешь, да, о чем он говорит?
Мы играем вместе. Да, понятно. Но это как бы, мне кажется, тоже идет из детства немного, то, что. Да. У меня не было никогда компьютера в детстве такого. Я всегда хотел там играть, там ходил в эти компьютерные клубы, где ты приходишь, там 10 рублей платишь.
Точно.
Сидишь, чтобы тебя там не это. Никто тебе там не подошел, тебя не вышвырнул оттуда, потому что маленький или все равно. Вот, но думал, вырос, там будут деньги какие-то, куплю компьютер и все. Вот какой компьютер, но в поездках, если есть время делать, то нечего особо. Там на основном какой-нибудь поужинать, да посидишь, поиграешь, немного отвлечешься.
Что у меня никогда не было компьютера, потому что я всегда играл на, там, допустим, Xbox или PlayStation, вот, а когда вот сюда первый раз подняли, я уже здесь, ну, так это остался до конца сезона. Вова сказал, типа, давай, типа,
ну, ты будешь, я купи комп.
Купи комп. Я поехал, купил комп, я еще помню.
Прям геймерский такой, да?
Да. Ну, это, я помню еще этот день, потому что у нас, мы куда-то улетали, не помню куда, потому что я поехал в магазин после тренировки, купил этот компьютер и пришел в самолет вот с такой коробкой, это в руке довольный.
Ваня раздвинул сейчас руки на метр примерно. Какая диагональ у экрана?
Как стол вот этот, на котором вы сидите.
Это как бы, ну, компьютер вот такой, ну, там, и коробка, и зарядка. Это, ну, пакет такой там большой был. Вот, а да и больше ничего.
Не, ну как бы играем, но не в разрез с интересом семейным. То есть, если ты дома, там, если есть момент какой-то поиграть, там, если никого нет дома, там, или свободная минута там есть, но... Сейчас уже, наверное, пару лет назад, наверное, более так это было, скажем так, притягивало. Сейчас уже, ну, более спокойнее там относимся, но... Я думаю, что некоторые люди даже, наверное... Ну, не постеснялись бы, наверное, это сказать, что, как бы, ну, компьютер что-то как маленький, там, ну, так, некоторые. Но опять же, если каждый отдыхает, как он хочет, правильно?
Абсолютно.
И немного тебя, особенно вот в то время, когда команда плохо действовала у нас в том году, в самолете хорошо то, что есть там русский товарищ, потом они с кем можно поговорить, там, посидеть, я не знаю, ты знаешь. Даже в игре ты все равно общаешься, тем не менее. То есть ты не просто там играешь, а там ты, ну, переговариваешься, о чем-то там разговариваешь, и с друзьями с России иногда играем.
Здорово.
С хоккеистами, да.
А, знаешь, когда я вижу твои интервью по телевизору, у тебя там почти всегда ты такой серьезный товарищ на телеэкране.
Спрашивают серьезные вопросы.
Ну, видимо, да. Серьезный. Да, и ты, знаешь, вот по телевизору производишь впечатление серьезного человека. Да, производишь впечатление серьезного человека. А сейчас, мне кажется, вот как-то мы узнаем немножко такую более другую сторону Владимира Тарасенко.
Вы бы еще Орла сюда посадили, здесь бы вообще интервью не получилось тогда.
Да, я знаю, что да, Орел тоже умеет зажечь.
Или Клима.
Орла, Кузю и Клима Костин.
Клим Костин зажигает, да? В таком личностном общении.
Да нет, как бы, ну, обычные молодые ребята, он да Леха, то есть стараемся помочь им чем-то. Стараются пробиться в команду, следим за их прогрессом. Но... Да, есть друзья, с которыми ты чувствуешь себя просто спокойно, с кем можешь посмеяться и... не знаю, там где-то расслабиться. То есть у нас такие отношения сложились, что нет каких-то там, мы не любим осуждать других людей. То есть мы там не любим какой-то, ну, какой-то негатив там тут постоянно. Есть люди, которые за дня в день говорят там только каждый раз. Так невозможно с ними общаться. Ты как тебя все как будто высосали всю энергию. А есть люди, с которыми ты общаешься, ты как-то подпитываешься, и даже там самые плохие дни, когда у тебя есть там, ну, в хоккейном плане. То есть ты находишь какой-то позитив, находишь там какое-то общение, что помогает тебе, ну, пережить это и там становиться сильнее.
Окей. Вань, тебе вопрос. Опиши, если можно, свой какой-то типичный день в межсезонье. Я понимаю, что во время хоккейного сезона это совершенно по-другому, но в межсезонье как вот проходят ваши твои дни, когда ты не на катке? Это был перегруженный вопрос.
Уходит никакой честный ответ или нет?
Да не, как, ну... В межсезонье...
В какой момент в межсезонье?
когда нет тренировок, когда нет занятий, когда нет льда, предоставлен сам себе. Как ты проводишь свой идеальный день?
Сплю.
Ну, прям целый день.
Играю до двух.
Вот, мы уже слышим часть частично честного ответа.
Да нет, как это... Если знаешь, что как бы есть выходной там или, ну, там, свободный день, то поиграю в компьютер побольше, вот, высплюсь, наконец-то.
До полудня, типа.
Ну, так, чтобы до полудня. До часов, не знаю, 10-11. Вот. Да и все. Особо реально ничего не делаю, там, если как бы, ну, съездит куда-то, я не знаю, там, за город. Да, и как бы, ну, реально, как бы, здесь, ну, делать, в принципе, можно сказать, ну, нечего. То есть, как бы, ну, походить по молу, вот, и, ну, не знаю. Да и, в принципе, все.
А куда-нибудь съездить, нет? Ты же большую часть межсезонья, по-моему, здесь провел, да? Ты в Россию приезжал вот там, да, на пару недель, связанных с Кубком Стэнли и чего-то еще.
Мы с женой сразу постоянно полетели в Майами на неделю. Угу. Вот. Потом в Торонто визу получили.
Так.
Там были только, по-моему, ну, наверное, неделю. И из Торонто уже полетели в Мексику на неделю. Угу. Там отдохнули, и все, и потом это вернулся в Сент-Луис, и уже надо было в Россию ехать.
Володь, ты вообще человек семейный, ты, наверное, это слушаешь, завидуешь. Потому что тебе приходится, небось, ложиться в 9 вечера с тремя детьми, нет?
Ну, это вот типичный стереотип о семьях, который есть. Но если ты идешь на это, то ты готов к этому, правильно? И я думаю, что когда тебе дети будут строить, вообще грех жаловаться. Но у нас там, понятно, есть няня, но там и жена создает условия, чтобы я высыпался. То есть у меня нет такого, что я с красными глазами прихожу на стадион. Если надо где-то помочь, ну, помогаешь. Но опять же, это... Наверное, правильно говорить, дети – цветы жизни. Это, наверное, лучшее, что со мной происходило. И, не знаю, мы наслаждаемся нашей семейной жизнью. У нас нет таких, как жена надоела, на стадионе просиживаешь. Ну, получается, с вами просиживал. Там, я не знаю, не спишь. То есть у нас более как гармонично все, и не на что пожаловаться.
Не, я, собственно, спросил это, потому что я хотел услышать аналогичный ответ. Как проходят твои
большое, очень сезоне? Большая заслуга в этом. Ну, жены в том, то, что у меня есть условия, чтобы если мне надо отдохнуть, я понимаю дома, что мне надо отдохнуть. Дождите. Ну и в этом году восстанавливался, там после травмы. Последний проект вообще восстанавливался летом после травмы, после операции. И не знаю, когда там. У нас дом, получается, бассейн, там большая территория. Угу. Там, по сути, даже ехать никуда не надо. Ты вышел с детьми, гуляешь целый день, отдыхаешь.
Шикарно. Ты знаешь, по поводу отцовства, у меня к тебе был именно к тебе очень важный вопрос. Люди, которые мега успешны в жизни, наверное, понятно, что они могут дать детям больше, чем какие-то обычные люди, которые, может быть, не так были успешны. Но это создает собственный набор вызовов для этих детей. Как им как-то отмежеваться, как им построить собственную жизнь так, чтобы они не были просто детьми великого папы, который, в общем-то, выкатил им красную ковровую дорожку по жизни. А у тебя есть какой-то ответ на этот вопрос? Как воспитать детей, чтобы они были целеустремленными, чтобы они стремились к какому-то своему пути в жизни, и не уповая на то, что у них и так все схвачено?
Ну, я считаю, что, в принципе, когда меня воспитывали, у меня тоже особо, ну, папа очень хорошо играл в хоккей, там, он и там, очков больше всех набирал на один сезон, то есть он был, ну, очень хорошим хоккеистом, и мне дорожку никто не выкатывал, то есть, как бы, ты понимаешь, что надо работать, ты видишь, как, ну, тяжело приходится, наверное. То есть также дети, они видят, там, с какими-то травмами домой приходишь. Ты один день то без плеча, то без ноги, то выходишь, там, не знаю, хромаешь, и они, ну, понимать должны это. Но, наверное, если у тебя там какой-то отец, кто имеет какой-то успех в спорте или где-то еще, то ты никакой свой статус, никакое свое положение, никакие свои подарки. Что бы ты ни делал, что бы ты ни покупал, ты не заменишь это вниманием простым.
Да.
Ты можешь, я не знаю, купить ему весь мир, грубо говоря, там, но у него будет недостаток внимания, и это уже никак не исправить.
Абсолютно.
Это не продается. Вот, и я считаю, что если ты детям уделяешь много времени, если, ну, не знаю, мы очень хотели детей, то есть мы, это было обоюдное желание, у нас они растут в любви, и если ты с ними постоянно в контакте, постоянно в общении, то есть ты должен не только говорить то, что ты думаешь. То есть у тебя есть какое-то видение жизни, ты должен понимать, как у них, что у него в голове тоже происходит, правильно? Потому что не все дети сразу понимают. Да, не знаю, ребенок должен быть, не знаю, вундеркиндом каким-то, чтобы понять сразу. То есть они какие-то делают какие-то ошибки, допускают какие-то вещи, но они должны понимать, что надо трудиться в жизни. Неважно, там, где ты живешь, в каком доме, сколько у тебя денег, ты должен трудиться, ты должен, ну, не знаю, зарабатывать какое-то свое имя, также там вкалывать уже с детства, если ты хочешь чего-то добиться, и, не знаю, наверное, ценить, что у тебя есть. То есть не относиться к этому так, что это есть и так должно быть, а относиться к этому с благодарностью. И мне кажется, самое плохое, что могут сделать родители, в принципе, давая какое-то внимание своим детям, потом, когда они вырастают, их попрекать этим, говорить, что там мы там с тобой, а ты так. Но если я так, значит, наверное, родители где-то не так себя вели. То есть, ну, даже в моем случае, я, наверное, понимаю, что если какие-то будут претензии, значит, где-то там, ну, возможно, я там что-то не так делал. Вот поэтому, наверное, наша задача вырастить их так, чтобы у них к нам было хорошее отношение, чтобы они нас не считали там за папу с мамой, а то есть, ну, могли нам довериться и в ответ получить какую-то поддержку, а не такие упреки вечные и какие-то, я не знаю, там, нервы и так далее.
Слушай, я очень рад, что я задал тебе этот вопрос, потому что ответ меня просто вообще поразил до глубины души. Я надеюсь, что, Ваня, ты тоже это слушал внимательно. Это, в этом было много мудрости, поверь. А, переключаем еще раз передачу. Такой короткий сегмент под названием «Отдал-открылся». Смысл в том, что я задаю простые, короткие вопросы, вы отвечаете в таком блиц-режиме, быстро. Готовы?
Да.
Поехали. Ваня, к тебе сначала. Город или страна, которые тебя особенно поразили?
Мексика.
Володя.
Италия.
Италия?
Сардиния, остров, да.
Ваня, где сильнее всего хотел бы побывать? Где еще не был?
Австралия.
Володя.
Где еще не был или где уже был?
Где еще не был.
А.
Италия.
Да, наверное, тоже Австралия или Новая Зеландия.
Почему?
Ну, говорят, там красиво очень, и все равно какое-то, ну, тяжело доступное место. То есть, не знаю, посмотреть, побывать, узнать что-то новое.
Ваня, в какой город интереснее всего приезжать на выезд в НХЛ?
Ванкувер.
Володь.
Блин, он все ответы забирает, короче. Ну, наверное, Ванкувер, да, мы... Да, когда, ну, едем когда куда-то на выезд, ищем какие-то, ну, рестораны, но да. Я последние там пару лет, мне жена приучила есть рыбу, ну, как не приучила, я там попробовал рыбу первый раз, наверное, пару лет назад, да?
Да.
Первый раз, ну, я никогда не ел там ни сырую рыбу, ничего. Вот начал есть рыбу и как-то, ну, стараюсь, если мы в какие-то города едем, стараемся найти какое-то хорошее место, где особенно рыба свежая. То есть в Ванкувере там очень, очень вкусно и, в принципе, город очень красивый. А про места я бы мог вам сказать, этого ни в одном интервью не было. Я, короче, когда... Короче, это прям вообще свежая информация. Ее никто не знает.
Слушаю внимательно.
Только моя жена. Когда только я познакомился с Яной, ее даже ты не знаешь. Я, короче, хотел поехать... Тут не смейся. Я хотел, короче, поехать... знаешь, туры проходят по Чернобылю.
Знаю, конечно,
$150 стоил тур. И...
А что смешного? Это очень интересно, между прочим, я бы сам поехал.
Там, как бы, ну, посмотреть, как это заброшено, это все выглядит, то есть там тебя проводят. Там,
Припять.
Как, ну, конечно, мне сказать, что я недалекий, что это там, когда я рассказал там, жене, она была не очень довольна, но потом, когда Яна появилась, я уже отбросил эту идею. Тогда у меня никого не было в тот момент, это как раз я приехал в Новосибирск после сезона и хотел побывать в Тибете и в Мьянме, в городе, там, посмотреть, где Далай-Лама живет, туда дворец его, там, летний, зимний и так далее, и вот туда хотел поехать. И хотелось с парашютом прыгнуть. Но две точно отсеялись, когда дети появились и жена. А вот третья, может, когда-нибудь получится побывать.
Да. Ну, кстати, к слову о Чернобыле, там реально можно даже зайти в реактор. Там, естественно, тебе дают полный это.
Ну, как бы, вот не,
костюм,
не до такой скафандр. Степени, просто я туда походил бы вокруг. Там, ну,
вокруг, да, и вокруг очень интересно.
$150 тогда стоило, я пошел какую-то эту уже. И через несколько дней встретил Яну, начал общаться. И поэтому...
План пришлось отложить.
Без меня бизнес будет процветать, да.
Отлично. Так, теперь начну, Володь, с тебя, чтобы Ваня не забрал твой хороший ответ. Какую первую покупку крупную сделал после подписания контракта?
У меня на этот вопрос нет ответа. Я немного другая ситуация, чем там, у ребят, которые там, приехали сюда. То есть молодые ребята, кто приезжает. Я играл 4 года в КХЛ до этого. Как бы я не приехал сюда там, ну, без ничего. Я там... Он тратил деньги на что-то уже, я не помню, на что там, как помогал и семье, и квартиру себе купил, там, еще там, ну, короче, о себе не хочу говорить. Вот, и когда сюда приехал, ну не знаю, машину, наверное, в первую очередь купил. Без машины, особенно у нас в городе, очень тяжело.
Вообще нереально.
То есть у нас, если у тебя, ну, там, грубо говоря, водитель, у тебя стоит там, в один конец, если там $50-60, если из дома доехать до стадиона, то есть это тоже не дело. Вот, но если так брать, не то, что на первые деньги я там, на что я потратил, но когда деньги получил здесь, да, поехал, машину купил.
Ваня, машина. Тоже машина.
Да.
Прям вот с первой зарплаты.
Со второй
годится. Володя, опять с тебя начну. После выигрыша Кубка Стэнли, что еще осталось в твоем списке хоккейных пожеланий?
Все. Что можно? Как можно больше. То есть, как бы, на самом деле, я сказал это в интервью уже американцам, но выиграли один раз, как бы, да, но хочется выиграть еще раз. Нормальное, адекватное, мне кажется, желание. И когда ты знаешь, чего это стоит, знаешь, как это, наверное, желание выиграть еще больше. Ну и, естественно, хочется там пытаться выиграть какие-то индивидуальные призы, то есть я там... Это ведь есть цели у каждого, то есть и я считаю, что это нормально.
Марис Ришара?
Да как пойдет.
Ну а какие индивидуальные призы ты считаешь для тебя реальные? Ну, Арт-Росс, наверное, тоже теоретически, но, может быть...
Да я не думаю об этом. Надо просто мне, во-первых, вылечиться от этих травм, а во-вторых, ну, конечно, нравится голы забивать. Ну, и мне несколько лет было, когда там не хватало 4-5 и 4 гола, по-моему, до этого. То есть надо какие-то вынести выводы. Еще 27 лет время есть, поэтому, наверное, стараться больше. Там увереннее чувствовать себя на льду. Ну, сезон ровнее пройти без падов. Ну, и опять же, здоровым оставаться. Тогда... Конечно, есть такие цели.
Окей. Ваня, хоккейные мечты?
Кубок Стэнли, еще один. Олимпиада, чемпионат мира. Потому что я как бы еще за сборными никогда не играл.
Это тоже у меня. Я пролетел мимо двух чемпионств.
Попасть в сборную и как бы...
Один раз меня выгнали, один раз я не поехал, поэтому...
Да.
Сейчас 7 лет назад это было.
Так. О! А, да, за пределами хоккея, какой целью хотелось бы добиться больше всего? Давай, Ваня, с тебя начнем.
За хоккеем какой цели?
Угу.
Стать богатым бизнесменом.
Поставить себе комнату игровую.
Это, кстати, интересный вариант, только пускай Ваня сам скажет.
Да нет, это же шутки.
Конечно.
Это шутки, да. А так, ну, такого особо не нету, как бы, ну, прям, в хоккей играют, и так, ну, не знаю, чтобы семья была, все здоровы были, ну, такого ранка, ну, больше ничего нету.
Володя, у тебя есть какие-то такие сокровенные мечты за пределами хоккея, наверное?
У меня просто стать мужем, за которого жене никогда не будет стыдно, которая будет там, его любить и довольна будет, и стать отцом, когда дети будут, ну, считать тебя примером. Это, наверное, больше и не скажешь ничего. Мне остальное, в принципе, какие-то материальные вещи мало интересуют в этом плане. Конечно, это важно. То есть я не буду говорить так, как говорят люди, что там деньги это не важно. Конечно, твоя семья живет на них, там, и ты, по сути, должен что-то делать, чтобы, ну, не знаю. Это, кстати, как цель тоже обеспечить моей семье достойное будущее. Но в первую очередь быть примером для детей и жену, не знаю, не расстраивать.
Отлично. Снова с тебя начнем. Если убрать за скобки твоих нынешних партнеров, с какими двумя нападающими НХЛ ты бы больше всего хотел попробовать поиграть в одном звене? Нынешних или в прошлом?
Слово уже играл.
Если убрать за скобки партнеров, я повторю.
Да я бы, наверное, сыграл бы с... С Грецки.
Так.
Грецкий или Мир?
А в какое время?
Так любое.
Вот
это годится.
Нет, вот сейчас их переодеть.
Я бы сейчас не переоделся. И Лэри Робинсона тоже.
То есть
сейчас бы ты вышел против Бостона, Грецкий, Лемье и Лэри
Робинсона. С Грецки образца 83-го года и с Лемье образца 87-го, да, что-нибудь вот в этом роде.
Я имею в виду, в какой хоккей ты бы выиграл?
Фурчик.
Я имею в виду, вот хоккей, который сейчас, или в хоккей, который тогда был?
Наверное, сейчас.
В нынешний.
Меня плюс с таким весом бы там это... Я в то не попал бы.
На виллу.
Володь, с кем бы ты хотел поиграть?
Ну ладно, если он из прошлых сказал, да я бы сыграл, наверное, с Кучером, да с МакДэвидом в звене.
Угу.
Как бы, наверное, интересно все равно посмотреть, как...
Два таких креативных парня, да?
Ну да, открываться под бросок.
Кстати, да, там вантаймеры будут замечательные.
Не, да просто на самом деле, если так тяжело искать из прошлых кого-то, ну из настоящих, наверное, объективно, наверное, с ним попробовал бы.
Хорошо. Любимое русское блюдо? Тяжелый вопрос.
Шашлык.
Шашлык. Володя.
Это не русское.
Ну, такое, с пространства Советского Союза, да так
сказать. Я даже не знаю, здесь...
А ты ешь русскую кухню вообще?
Да когда как, мне готовит дома, жена готовит, няня не готовит, я могу сам готовить, поэтому... Нет такого, что скучаем, короче, по еде. У нас постоянно, ну, тем более трое детей, они тоже едят все.
Да, ну,
поэтому...
дома кухня преимущественно русская или какая-то такая уже
сборная? Нет, я как сказал, мне больше сейчас нравится японская.
Угу.
Вот рыба мне реально, ну, вкусно.
Да.
И...
За последние два года хорошо скушали.
За последние два года, мне кажется, можно было комнату эту обложить рыбой. Да, у меня нет любимого блюда.
Окей.
Спокойно как бы отношусь к да, итальянской кухне вкусной.
А вообще в Сент-Луисе есть русский ресторан, кстати говоря?
Есть.
Есть, да.
Как звать?
Астория.
Хороший?
Есть русский, есть еще какой-то не кавказский, а где-то Самсу делают, ресторан есть. Есть еще, ну, пару, есть несколько греческих ресторанов, есть похожая кухня на русскую. Но... Я говорю, меня дома готовят. Я, то есть дома едим.
Я там был тоже там один раз, по-моему,
угу.
И все.
Интересно, вас там узнают?
Да.
Еще бы. А, следующее. Какие три предмета обязательно должны лежать у вас в ручной кладе, когда вы садитесь в самолет? Давай, Ваня.
Начинаю. Их там.
Компьютер.
Четыре их будет.
Зарядка для компьютера.
Так.
Мышка.
Ага.
И наушники.
Так.
Это четыре.
Четыре предмета, годится. Володь, я больше трех с тебя даже требовать не буду.
Да мы одинаково летаем, но так у нас тоже там компьютер, понятно, лежит. Но с командой когда летаем?
Давай с командой.
Ну, тогда шорты, майка. Обязательно. Чтобы костюм снять. Да, iPad, наверное, я не знаю, поиграть, почитать. Ну, компьютер, он уже там лежит. Его называли.
Логично. А кем бы стали в жизни, если бы вообще на свете не было хоккея? Володь, давай ты. Ну, наверняка же есть, блин, какие-нибудь тяжело. Рассуждения.
Я в футбол,
да?
Играл в детстве.
Угу.
Я играл в футбол, хоккей лет до 11, наверное, одинаково. И потом...
То есть, если бы у меня был хоккей, ты просто занимался бы футболом?
У меня дед, да, играл в футбол и занимал там должность в Новосибирске, кто главный, по-моему, в городе по футболу, в горспорткомитете, вот. И я играл в один спорт и в другой спорт. И потом в итоге выбрали хоккей. Но... Мне кажется, я бы связан со спортом был все равно. Из той семьи, из которой я вырос, я бы все равно каким-то спортом занимался. Наверное, футболом.
Не, ну звучит как хороший вариант, да. А, Вань, как насчет тебя?
Дантистом.
В семье есть кто-то?
Мне знакомый есть. Вот, как бы, ну, у папы.
Угу.
Вот, как бы, ну, его очень хороший друг. Вместе они там учились, и он, ну, как бы, ну, очень хорошо делает зубы, я думаю, я бы, наверное, это... Если бы с хоккеем не пошло бы, то оказался бы там.
Ну да, нужны очень такие, знаешь, какие-то такие деликатные руки, мне кажется, да, нужны, чтобы быть дантистом.
Ну, да.
Я бы людей точно не лечил бы.
Слишком много ответственности?
Ну, немного ответственности, а это, ну, как Ваня сказал, надо как-то, мне кажется, должно быть связано.
Связано, да.
Должно быть призванием, я считаю. Mm-hmm. То есть должно быть, не знаю, как-то связано, что у тебя как-то появилось это желание, но если оно никогда не появлялось, и вдруг захотеть это делать, мне кажется, это немного не так работает. Надо в какой-то степени быть фанатиком своего дела, особенно зная, сколько, 10 лет, да, обучения, там, хирург, по-моему, или... Да ну какие 10 там больше, я даже не знаю, чтобы не выглядеть глупо, не буду говорить, но...
Только
там,
высшего образования 12 лет в Америке.
Невероятный уровень стажа и всего того, что ты изучаешь, то есть это надо реально фанатеть этим и хотеть этого.
Отлично. Так, напоследок хочу немножко о предстоящем сезоне поговорить. Почему сейчас вы войдете в него в качестве действующих чемпионов и к вам совершенно будет другое отношение? Я думаю, что вы уже, наверное, сами это понимаете, может быть, чувствуете, что вам это предстоит. Почему, на ваш взгляд, так трудно повторить? За последние там, 20 с лишним лет Детройт это сделал в конце 90-х, 97-м и 8-м, и Питтсбург в 16-17-м. Но это все. Больше никому не удавалось повторять, хотя наверняка все хотели. Почему так трудно?
Ну, с одной стороны, никому не удавалось последнего места кубок выигрывать тоже в истории лиги.
Это точно.
Ты никогда не знаешь, как это произойдет. Но мне кажется, я вот читаю какие-то статьи на этом Sports.ru, там, чемпионате, дают интервью, там, например, футболисты, что они играют в среду и воскресенье, или там в среду, в субботу, и они жалуются на график. Но как бы у нас график по 17 игр, там в месяц бывает по 16, и играя в таком темпе с октября по июнь, ну, мне кажется, люди не представляют, сколько сил уходит на это. Потом праздновать тоже нужны силы. Праздновать. Еще больше сил, чем это. Не, на самом деле, если без шуток...
Здоровья много надо на эти празднования.
Очень быстро лето, другая подготовка. И мне кажется, ну, кто-то, возможно, ожидания не выдерживает, кто-то, не знаю, успокаивается, может. Против кого-то действительно команды сильнее играют. Но объективно, там, если посмотреть на наш дивизион, то есть команда с нашего дивизиона, особенно кто не выиграл, никогда не тесно будет играть там, ожесточеннее против нас. Но это не значит, что мы там будем тоже. У нас есть уверенность в себе сейчас, у нас есть, не знаю, опять же, такое самолюбие, что мы тоже не хотим выходить и проигрывать. То есть нет такого, что выиграли и все.
Да. Вань, как ты думаешь, что будет самым трудным на пути к защите чемпионского титула?
Самым трудным? Я не знаю, как бы я, ну... Со многими разговариваю, говорят то, что типа на игру против нас каждая команда будет готовиться по-другому, и то, что вот эти все матчи будут, ну, гораздо тяжелее. То есть я даже помню, когда мы в том году приехали в Вашингтон, и я помню то, что, ну, мы понимали то, что они вот выиграли Кубок Стэнли в том году, и вот, вот надо показать там лучшую игру и обязательно выиграть этой команды. И я как бы думаю, то, что будет то же самое в этом году против нас. Вот.
То есть это вот именно настрой соперника, да, такой, как на последний бой против вас в каждом матче?
Я думаю, да.
Володь, согласен?
Ну да. Но у нас тоже в связи с тем, опять же, с прошлым сезоном, у нас, считаю, что нас вытащила психология одной игры. У нас нет там, окей, у нас 20 игр в запасе сейчас. Да. Так вот, есть классика, когда ты приезжаешь на чемпионат мира молодежный, ты просто каким-нибудь, не знаю, швейцарцам, австрийцам проигрываешь игру, да. Потом садишься в комнате вот так и начинаешь это. Сейчас вот эти вот с этими они проиграют, эти выиграют. Мы вот этих выиграем, попадем на этих. То есть, вот...
Анализ раскладов, да.
Там у нас было наоборот. То есть мы в одну игру выиграли, хорошо. Следующая игра, вот есть Тампа, например, да? Мы играем против Тампы, а там потом два Нэшвилла подряд, ну, к примеру.
Да.
То есть ты не думаешь, что там будет так тяжело, но нереально против них играть. Два раза подряд, но как бы им-то тоже тяжело. Но ты играешь одну игру, выигрываешь, опять же, игра с Нэшвиллом сегодня, ты думаешь о ней, выиграл, завтра уже с ними там, ты опять на ней выходишь, как на новую. То есть, по сути, ну...
Все-таки, как здесь говорят, такое умение быстро перевернуть страницу, да?
Да.
Но это очень важно, да, здесь нет времени особо расстраиваться. Ну, а с другой стороны, это хорошо, у тебя есть больше шансов доказать, там, если там что-то не получилось в одной игре, у тебя сразу же следующая игра. То есть нет там паузы. Три дня, когда ты ходишь, три дня на собрание, и там тебе говорят про это все, и показывают видео твои.
Мне кажется, у вас все очень хорошая ситуация в том, что вы практически возвращаете ту же команду на лед, которая стала чемпионом. Да? Даже Вашингтон, по-моему, потерял двух людей сразу же с чемпионского состава. У них двое ушли. У вас только Пэт Марун ушел. А насколько это важно, что команда та же самая, чемпионская, вы знаете, какой ценой это достается?
Да, это важно. В принципе, не знаю. Правильно, если посмотреть только Пэт Марун, но как бы у нас, если честно, то, что, ну, он сейчас ушел, у нас есть очень много молодых ребят, которые смогут побороться за это место. И даже по прошлому году, если посмотреть, то в плей-оффе у нас были люди, которые просто могли, которые не играли долгое время, они просто ходили и показывали там, ну, очень хорошую игру. Вот. У нас таких ребят очень много, то есть как бы там и Сэнфорд, Блейз, то есть Фабри, и, то есть это ребята, которые могут реально, ну, сейчас будут, ну, они как бы все борются за вот это место, вот, и знаю, как бы.
Ну вот по первым занятиям есть ощущение, что, по крайней мере, отношение тренерского штаба какое? Там, вам ведь не нужно изобретать велосипед заново, он уже изобретен, и вам надо просто суметь им снова воспользоваться, наверное, да? То есть не надо чинить того, что не сломано. Есть такое вот какое-то ощущение, что надо просто снова поймать ту волну, которая была в том сезоне, и на ней доехать?
Ну это сейчас как бы, ну, когда сезон начнется, там уже будет более понятнее.
Ага.
Вот, а сейчас просто надо, ну... подготавливаться к сезону, вот, где-то вот получше подготовить физическую подготовку. Вот, то есть, как бы, ну, с другой стороны, мы только закончили, можно сказать, месяца три назад. Четыре. Вот. И короткое время, так не знаю, просто, но готовиться к тому же посмотрим первую игру с Вашингтоном. И потом на выезд едем.
Павлович, я так понимаю, что оптимальный рецепт победы – это не стартовать с последнего места, да? Это, наверное, не, ну, не совсем то, что требуется.
Да, какая разница, какая победа? Хоть с последнего, хоть с первого. Победа-то одна.
Победа, да.
И вопрос в том, что вынесешь ли ты какие-то уроки после этого, и как ты будешь с ним справляться. То есть, вот, ну, до этого год был, мы на одно очко не попали в плей-офф. То есть, ты понимаешь после таких годов, что какая-то там игра, которую ты вышел, вот играл так себе и там где-то проиграли, она тебе в итоге
по-русски
колст.
Ну, по инерции, да, как-то вот.
Нет, так, стоило тебе сезона. То есть такие моменты просто к каждой игре относишься серьезнее с самого начала.
Ну, в целом, я думаю, не рекомендуется, да, стартовать этот победное восхождение с последнего места. Это вы себе одолжение этим не сделаете, если снова себя загоните туда. Как этого избежать? Как пройти сезон более ровно?
Я отвлекался, не слышал, о чем вы разговаривали. В этом плане, да, надо поймать волну, которая была, поймать настрой, поймать, не знаю, ну, не поймать, а сохранить ту обстановку в команде. Потому что все очень хорошо общаются друг с другом, ну, помогает выигрывать. Вот. Да много не скажешь. Выходить надо, играть. И все. Как показал прошлый год, никого никакие оправдания не интересуют особо. Поэтому там нет разницы, травма у тебя, не травма, устал, не устал. Выходить надо и выигрывать.
Они вам и не потребовались. Обладатели Кубка Стэнли Владимир Тарасенко и Иван Барбашов были нашими гостями сегодня подкаста «За бортом». Спасибо большое, господа, что вы к нам присоединились. Удачного вам сезона защиты титула.
Спасибо большое.
Спасибо большое.
До свидания.
Спасибо.
До свидания.
Ну и как вам эти ребята? По-моему, оба просто молодцы. Это были действующие обладатели Кубка Стэнли Владимир Тарасенко и Иван Барбашов. Хочу еще раз поблагодарить их обоих за это замечательное интервью. За то, что пригласили приехать в их город. За то, что пришли общаться в таком отличном настроении. Еще, конечно, хочу сказать большое спасибо их клубу Сент-Луис Блюз, который помог нам все это организовать. Знаете, я уверен, что каждому из вас запомнится из всего, что вы услышали, что-то свое. Меня, честно скажу, Тарасенко просто поразил глубиной суждений и какой-то своей человеческой мудростью. Ему ведь всего 27 лет, но у него уже трое детей. И он сформулировал ответ, в чем видит свой родительский долг перед этими детьми, как я, наверное, и сейчас бы не смог, хотя я намного старше. Барбашов, надо сказать, тоже парень не промах. Даже играя в четвертом звене, он доказал, что является для Сент-Луиса важнейшим игроком. Об этом говорит хотя бы то, что летом клуб подписал с ним новый двухлетний контракт. Знаете, за бортом он кажется таким спокойным, равновешенным парнем, но на льду это просто энерджайзер, причем такой, который умеет не только втыкаться и разрушать, но и сам отлично умеет угрожать воротам. Я думаю, что его роль в команде будет только возрастать. Ну а Сент-Луис, который лично мне было очень приятно снова приехать и вспомнить эти чудесные июньские дни финала, попробует сейчас защитить свой титул. И у них, да у них все в сущности для этого есть, потому что они практически целиком сохранили свой чемпионский состав. Ясно, что это будет очень тяжело сделать, безумно тяжело. Собственно, после Детройта, еще в 90-х годах, это удавалось сделать только Питтсбургу вот недавно. На Блюз будут теперь совершенно иначе настраиваться все соперники, все до одного. Кроме того, их прямые конкуренты все за лето стали сильнее. Я думаю, что и Даллас, и Колорадо, и Вегас, которые в прошлом сезоне были очень мощные, в этом году будут еще мощнее. Но у Сент-Луиса есть Крэг Берубе, в которого все верят как в отца родного практически. Есть блестящий вратарь Джордан Биннингтон. Есть действующий обладатель Конн Смайт Трофи Райан О'Райли. Еще много кто есть. Ну и, конечно, эти двое парней. Настоящих чемпионов, причем, я замечу. Знаете, за публичными фигурами мы не всегда видим живых людей. С их достоинствами, недостатками, радостями, увлечениями и заботами. И в том, чтобы получше узнать этих самых живых людей, и мне самому, и вам их показать, я вот как раз вижу основную задачу этого проекта. Это был дебютный эпизод подкаста «За бортом». Наш сайт, где вы можете следить за всеми последними событиями в Национальной хоккейной лиге, nhl.com.ru. А кроме того, мы есть во всех основных соцсетях. Если вам понравился этот эпизод, подписывайтесь на подкаст «За бортом» на той платформе, где вы привыкли получать свои подкасты. Так что надолго не прощаюсь. Услышимся!